если все-таки ближе к теме, заявленной теме подходить, то наша цель сегодня с вами попытаться посмотреть, а как так святитель Игнатий в своих творениях это все сумел изложить? Что не просто его художественный, литературный дар здесь понадобился, а именно его личная аскетическая практика, личное знание молитвы, внутренней молитвы в ее высоких степенях, личное знание вот этих всех методов христианской жизни, вариантов, стилей покаяния, которые нам оставили древние святые отцы, той самой аскетики с ее очень тонкими, очень сложными законами, взаимодействиями страстей, правильной, грамотной борьбы с ними. Как он так все-таки это сумел? Почему другие его сверстники, коллеги, там, сокурсники или прочее, прочее, почему они не могли этого не только изложить, они не могли этого воспринять? Сегодня нам известны те факты, ужасные факты, как статьи святителя Игнатия о покаянии, об аскетической борьбе не давали печатать. Не давали печатать. Это когда? Это в середине XIX века. Что ж такое-то происходило в той земной церкви? Какого качества были пастыри и архипастыри уже XIX века, что с высшего благословения иерархов церкви его запрещали печататься? А как это сделали? А просто-напросто в цензурный комитет было сказано, что труды архимандрита Игнатия не пропускать. И все. Вот так они уже мозолили глаза. Так они, видимо, уже в то время были противны не просто светскому обществу, а уже церковному обществу и даже иерархам церкви. Чтобы была дана команда. Как поступали цензоры? Они, как люди опытные, в духовном смысле, как богословы образованные, они прекрасно понимали, что в трудах святителя Игнатия нет изъянов, нет ошибок. Все было написано грамотно, толково, с точными богословскими выверками, с точными доказательствами того мысли или той идеи, которую он высказывает. С цитатами, ссылками на Священное Писание, на творение святых отцов. Когда он очередную статью отправлял в цензурный комитет, ее там достаточно долго держали, морочили, вымораживали, как это говорят современным языком, потом ее перечеркивали во многих местах, вымарывали многие-многие важные очень с духовной точки зрения моменты и в таком виде возвращались святителю Игнатию. Якобы вот в таком виде, вот как мы сейчас предлагаем, мы согласны вам дать разрешение на издание. Но в том виде, как вы предложили, мы считаем, нельзя издать. Что оставалось архимандриту Игнатию? Почитав остаток того, что там цензор не вымарал, не перечеркал, то, что внес туда свое, он приходил к выводу, что вот в таком виде лучше не издавать вообще, чем издавать. Вот так. Пережив очередной вот такой вот плевок, скажу так, он писал какую-то очередную статью, причем он их регулярно писал с праздниками, в связи с праздниками, которые совершались по кругу богослужения. Он готовил проповеди и писал статьи на эту тему, и всегда контекстом, внутренним содержанием всегда шло покаяние, всегда шла тема спасения. О чем бы он ни говорил, о чем бы ни писал, все строки его творений пропитаны нищетой духа. И как будто бы вот это внутреннее его чувство, этот его стиль жизни, скажем так, это состояние его души, оно как бы насыщало строки тех текстов, которые он писал. И поэтому он не мог писать по-другому, потому что он не мог думать по-другому, потому что он не мог жить по-другому. Вот так как он жил и как он сформировал себя, или как, точнее сказать, Господь благодатью своей сформировал его душу, вот так он и писал эти слова, вот эти вот мысли. И вот они не нравились. Вот они были противны. В результате, написав очередную статью в связи с каким-то очередным событием или с каким-то очередным делом или фактом, в которой опять он искренне проповедовал покаяние, сокрушение сердца, нищету духа и прочие христианские добродетели важнейшие, ему опять ее перемарывали, перечеркивали и возвращали в таком виде, как опять он понимал, что издавать нельзя. И так он делал некоторое время. Сначала недоумевая, почему так? Ну, может быть, рано или поздно там до них дойдет, что он пишет, не уклоняясь совершенно от учения церкви, от нравственного предания церкви, от творения святых отцов. Он недоумевал. Он был прост в этом отношении. Ему не хотелось подозревать тех специалистов цензурного комитета, что они действуют по заказу, что они действуют так умышленно. Он думал, может быть, в следующий раз взгляд их будет более корректным, более правильным с духовной точки зрения, они пропустят очередную статью. Он очередную статью посылал туда. И ему опять ее возвращали в том же виде. Тогда, наконец, видя вот эти сами специалисты цензурного комитета, понимая, что это издевательство уже, ну, им самим неприятно, им самим уже где-то остаток совести говорил, ну так же нельзя в конце концов. Ну, приказ приказом, но это же какое-то издевательство уже над человеком, который пишет истину, а ему ее перемарывают, перечеркивают, запрещают издавать по непонятной причине. Ну где же причина? Сам свидетель Игнатий тоже недоумевал. Архимандрит Игнатий в то время. И, наконец, один из сочувствующих из цензурного комитета сказал: «Не трудитесь больше, не трудитесь. Велено ваши статьи не пропускать». Вот и все. После этого святитель Игнатий писал, но в цензурный комитет больше их не направлял. Он понимал, что их все равно никогда не издадут. Несмотря на то, что тот добрый человек не сказал ему, кто это приказал, кто это позвонил нашим современным языком, кто стуканул. Но, тем не менее, было понятно, что если есть такой запрет, то они просто выполняют приказ. Итак, святитель Игнатий писал множество статей, которые в последующем вошли в сборник, в полное собрание сочинений, в пятитомник, но при этом они не издавались. Он их мог только как проповеди говорить у себя в Сергиевой пустыне, в монастыре. Он только мог в качестве рукописи раздавать их своим близким, знакомым, которые их переписывали, вот так сами с датом, как это у нас говорится, распространяли их дальше. Мало того, в последующем, когда он спросил одного из старцев, которых он почитал, писать или нет дальше, потому что видит, что плоды от этого написания малы, ничтожно малы. Число лиц – это вот его насельники, его монастыря, который он возглавлял, еще какая-то группа людей из мира, которые переписывали, распространяли их. То есть число лиц крайне мало, которые могли читать эти статьи и просвещаться. И вот он спросил у одного из современных ему старцев, писать или не писать. И старец, помолившись, сказал: «Не пиши». И добавил еще страшную фразу: «Не для кого». «Не для кого». Вот какое было откровение старца. То есть не было уже тех лиц в то время, в середине 19 века, которым это могло быть важным, ценным, полезным, которые могли бы это применять в жизни и не спорить, и не гнать, и не уничижать, и не проклинать святителя Игнатия. Потрясающе вообще. Потрясающе. Не для кого. Святитель Игнатий, понимая всю опасность той обстановки, именно духовной обстановки в России, которую он видел своими глазами, будучи в монастыре, общаясь со знатью, общаясь с представителями власти, общаясь с такими же игуменами, наместниками, настоятелями, общаясь с архиереями, общаясь с простым народом, с монахами, а он благочинным был, и его посылали и в другие монастыри, чтобы там где-то наводить порядок, там где-то устранять негативные последствия неправильного управления, в частности, его отправляли на Валаам, и там ему пришлось буквально все перевернуть в этом монастыре, чтобы этот монастырь вообще сохранился. Вот до чего в то время довели Валаам: неправильным руководством, неправильными идеями, забвением покаяния, предательством вообще вот того внутреннего монашеского настроения, в котором ни в каком другом не может быть монах, как только вот в этом настроении. И святитель Игнатий, видя это все изнутри, он говорит, что вот эти все духовные нестроения, они неминуемо приведут к нестроениям гражданским. Вот он, имея такой глубоко проникающий ум, просвещенный благодатью, он прекрасно понимал, что Россия, как православная страна, которая образовалась на основе религии, на основе православия, до этого это были разрозненные народы, враждующие между собой постоянно, как единое государство, только на основе единой общей веры оно образовалось. Он прекрасно понимал, что если вот так будут разрушать православие, вот так будут поверхностно относиться к нему, и в первую очередь архипастыри, пастыри в монашестве, то он говорит, что гражданские нестроения непременно приключатся, непременно, их просто будет не избежать. Вот это было пророчество. Прямое явное откровение, которое, по всей видимости, от благодати, от Духа Святого ему было явлено, а он его как бы просчитывал. Он ему предсказывал на основании тех фактов, множество доказательств, среди которых он жил и которые он видел. Вот так. С того периода прошло примерно 50 лет, и пришел тот 17-й год 20-го столетия. Вот верить в это никто не хотел, понимать это никто не хотел, за исключением единиц, просвещенных благодатью того периода, единиц людей, которые понимали гибельность и опасность вот этого направления духовного, вот этой духовной несостоятельности руководителей церкви вести народ в Царство Небесное. Не нужна Богу такая Россия, в которой не будет православия. Не нужен Богу такой мир, в который не будет людей спасающихся. Поэтому вот сегодня нам вот кажется, посмотрев на опыт святителя Игнатия, посмотрев на его эти слова, предупреждения, нужно было бы сделать этот очень болезненный вывод. Если дальше развиваться будет наша родная русская православная церковь в том же направлении, как она развивалась в XIX веке, то это должно привести или ко второму 17-му году, как было в 20-м столетии, или, на мой взгляд, зачем повторять те же самые уроки, страшные наказания и такие разрухи, зачем? Если выводов не сделали из того страшного события, должен прийти конец тогда уж. Тогда должен прийти конец. Итак, если бы сегодня нам всем, начиная с наших руководителей, кончая нами, всеми мирянами, понять, что вера наша без покаяния, она пустая и мертвая. А покаяние должно иметь свои особые плоды, которых и будет искать Господь, каждого из нас призывая к отчету. Поэтому мы сами себя должны проверять, есть ли у нас плоды. Вот если бы такой настрой был, у нас бы была еще перспектива. Перспектива жизни личной нас всех, жизни нашей страны, Родины, России и жизни всего мира. Сегодня создается такое впечатление, что мир стоит только благодаря тому, что еще есть Россия, в России еще есть православие. Но если так относиться к православию, как сейчас мы относимся и как относились в XIX веке, то все расшатано до такой степени, что оно не может дальше стоять в таком виде. Оно должно рухнуть. Подобно тому, как в 17 году 20-го столетия Господь попустил эти невероятные катаклизмы у нас на родине ради того, чтобы остановить уже полное растление и разложение. Господь таким страшным методом остановил процесс разрушения. Сегодня многие возражают, говорят, ничего себе. Такая разруха была, такие были разрушения. Как этим Господь остановил процесс разрушения? Богу лучше было видно, и Ему-то все видно. Он прекрасно видел, Бог, что если таким темпом пойдет нравственное разрушение народа, духовное разрушение, разрушение земной русской православной церкви, то в ближайшие десятилетия уже ничего не останется. Ни от церкви и ни от России. И миру был бы уже конец. Мы бы с вами просто не родились на земле, вполне возможно. Мы бы уже не имели шанса узнать веру и пытаться спасаться. Вот так могло быть. Если не так, то другая причина очень туманна, она непонятна. Зачем было Господу попускать на нашей родине такие страшные трагедии с уничтожением такого огромного числа последних верующих людей? Когда вера сохранялась буквально в лагерях, в катакомбах и в отдельных душах тайком. Вот так. Вот как все было. И те люди, которые еще коснулись того периода, которые еще родились в советское время, жили в советское время, что-то еще могут помнить. Помнить от своих бабушек, дедушек, от своих родителей, может, что-то и сами лично. А современные люди уже забыли, что это, и не знают. И поэтому сегодняшнее, так сказать, спокойное направление вот на прогресс, на развитие, в том числе внутри церкви. Внутри церкви прогресс и развитие не должны быть. Здесь должен быть тот разумный консерватизм, потому что догматы менять никогда нельзя. Это совершенно консервативная сторона веры. И нравственное предание менять нельзя. Вот я правильно говорю, я не ошибся, вы можете это подтвердить? Что нравственное предание тоже нельзя менять. Кто изменил нравственное предание? В мире есть такие течения? Протестанты. Все протестанты живут по своему нравственному преданию. Они отрицают творение святых отцов, учение православной церкви о спасении, они отвергают. Они внедрили свое новое нравственное предание, новый путь спасения у них. Поэтому нам что, взять с них примеры, идти их путем, что ли? Но мы же понимаем, как православные люди, что они не только с точки зрения догматов отступили от истины, они с точки зрения покаяния, нравственного предания церкви, они уже не знают, как спасаться. Но если и мы забыли это, то и наше нравственное предание все трещит по швам. А взамен ему пришло незаметно, совершенно внедрилось новое какое-то предание, новое учение о спасении. Но в результате мы же тогда к чему придем? Итак, обращение к трудам святителя Игнатия чрезвычайно важно в наше время, и очень жаль, что никому они почти не нужны. Мы, миряне, покупаем полное собрание сочинений, добросовестно ставим на полки, несколько раз в год открываем, полистаем, попытаемся почитать и засыпаем. Засыпаем. Почему? Потому что душа совершенно вот она отравленная вот такими страстями, она не может воспринимать то, что там написано. Там написано все то, что противоположно вот этому всему. А это и есть наше состояние. Это наше состояние. Если на это мое состояние, если плесень вытащить на солнце, что с ней будет? Она скукожится очень быстро, засохнет и умрет. Это свойство плесени, она живет в сыром, холодном, темном месте. А на солнце она погибает, она не может жить на солнце. Вот так и наша душа. Она стала похожа на плесень, и по своим вот этим страстям это ничем не лучше, еще и хуже, чем плесень. И если на эту душу солнце, свет истины направить, то она скукоживается, глазки у нее закрываются, у этой души, и она усердно так глубоко дышит, склонив голову или упав на подушку. Вот и все. Вот и все. Признак мертвости души. Признак неспособности души воспринимать ту правду о спасении, которую изложил в своих творениях святитель Игнатий. Тем более со всех сторон нам поют и поют в уши. Это для монахов. Это в 19 веке было надо. Да неправда. В 19 веке это было уже не надо. Вот где правда. А когда было надо, уже трудно найти. В 17-м, в 15-м, когда это было надо? Уже трудно сказать. Исторические факты, конкретные события не дошли на нас. Когда начали аскетическое учение у нас хоронить-то? Отпевали, 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 отпели совсем рано или поздно. Похоронили и так утоптали, что и холмика не видно уже. Где могилка этого нравственного предания, аскетического учения? И вот появился в 19 веке святитель Игнатий напоследок, который взял всех обличил. Всех обличил, а параллельно еще свидетель Феофан Затворник. Вот если бы один свидетель Игнатий в 19 веке написал, все бы сказали, это последний, последний, или недоумок, или что-то перепутал, и мы не принимаем его, он ошибся. Но нет, был второй, свидетель Феофан Затворник, в разных местах жили, периодически переписывались между собой, только в переписке. Выясняли какие-то свои духовные вопросы. Вопросы духовные не во всем договорились. Даже у них были некоторые противоречия неважного плана. Неважного плана. В основных вопросах у них согласие. И в догматических вопросах, и в нравственных вопросах у них согласие. Если мы будем сравнивать их труды, мы найдем это все. Почему Господь так сделал, что не один святитель Игнатий в 19 веке писал, а их было двое? Кто-нибудь может сейчас точно сказать, почему сделал так Бог? Святителя Феофана взял в затвор, закрыл. Но он сам, конечно, туда пошел, сам добровольно. Святитель Игнатий не был в затворе. Он как-то сочетал вот эту тяжелейшую деятельность по управлению монастырем, а еще и архиерейское служение уже в конце жизни, и писал такие уникальные труды. А святитель Феофан, понимая, что не изменить ничего нельзя, он оставил кафедру, он пошел в затвор. И там он писал и руководствовал отдельных людей, с которыми переписывался письменно. Вот до чего дошло уже, посмотрите, управление архиереем своей паствой в письменном виде на расстоянии. Это же тоже не просто так. Почему двоих Господь поставил в 19 веке, догадаетесь? Вот да, закон есть у Бога такой. Вот где двое или трое соберутся во имя Мое, там Я посреди их. Посмотрите, вот даже в этом мы и то должны видеть тайный, особый такой Божий промысел в отношении своей церкви, народа избранного, удела Пресвятой Богородицы. Как бы тем современникам их он говорит, вот, они два сразу пишут вам, и вы не хотите читать ни того, ни этого. И всем потомкам, которые еще претерпев вот эти лютые страдания 20-го столетия, еще Господь же видел, наберет, что церкви еще будет дана свобода. всем нашим руководителям, архипастырям, пастырям, тогда, в 19 веке, Господь сказал, будет вам дано наперед, где двое собраны во имя мое, истину излагая, там я среди их. Где вы? Вопрос от Бога. Где вы, когда вы мимо этой истины и против нее? Против нее. Вот такое страшное обличение. Даже этого не слышит поврежденный страстями ум. Даже этого невозможно разглядеть и не могут разглядеть. И не хотят этого признать. Вот где трагедия. При внешнем уважении, при внешнем почтении к этим святым. Даже ведь к лику святых причислили, ведь правда? Да. Проблем нет. Будем молиться им, будем акафисты им читать, тропари им будем петь, прославлять их дни по церковному календарю, но при этом жить так ни за что не будем. Почему? Ну, они как-то отстали от нас. То ли мы ушли вперед, непонятно. Это учение, в общем, не для нас. Примерно так сейчас говорят. Да сейчас так прямо рекомендуют. Не лезьте в труды святителя Игнатия, не лезьте. Вы миряне, вам надо проще, вам надо добрые дела делать. Вот это. Все. Вот весь набор вашей аскетики. Правила делайте, в храм ходите, на вечернюю ходите, грехи называйте хоть 3-4-5 штук и причащайте святых Христовых тайн. Вот у святителя Игнатия все наоборот сказано. Все наоборот сказано. Где взяли это новое учение? Непонятно. А почему святителя Игнатия не прочитать? Он все по-другому говорит. Что не в том дело, чтобы выстоять на вечерней, написать 3-4 греха, попаститься 3 дня. Он вообще не так говорит. И в его творениях это все написано. Статья о святом причащении, 4-й том, аскетическая проповедь называется. Слово «Великий четверток». Если нам не лень открыть ее, то мы можем ее открыть и сами для себя узнать эти ужасные тайны, когда причастие бывает в осуждении. Как нужно себя приготовить, чтобы причастие в осуждении не было? Вот эта вот красненькая книжечка о святом причащении, она так и названа. И там главной частью этой книги является вот эта статья святителя Игнатия. В доказательство к ней приложены еще статьи других святых отцов, которые еще более обостряют этот самый вопрос, еще более как бы подчеркивают важность того, что говорит святитель Игнатий. Вот как. Так почему же мы не изучим эту тему, начиная сверху и кончая до нас, до последних, мирян? Собственно говоря, если даже нас не учат и даже запрещают словесно, не надо верить в это. В трудах святителя Игнатия нет ничего такого, чтобы могло нас изуродовать и повредить духовно. Там есть такие вещи, которые касаются только монахов. Их нужно отодвинуть в сторону. Нам не надо их применять. Там есть эти места, касающиеся именно монахов. Но большая часть его творений касается вообще всех христиан, в том числе и мирян. Там есть такие места, которые касаются совершенных христиан, хоть монахов, хоть мирян, достигнувших совершенства. Нам надо применять это сразу? Ну, тоже же можно же включить трезвый ум и понять, ну, какое совершенный. Я новоначальный. И тогда надо искать такие слова, которые касаются новоначальных, то есть нас с вами, чтобы в нашем новоначалии не хватануть то, что нас может повредить действительно, когда мы возьмемся делать то, что касается совершенных. Но некоторые христиане говорят, ну вот я слепой, вот я там читал и не понял, это новоначальных касается или совершенных касается. Но если даже я такой, уже совсем ослепший, и ревность у меня не по разуму, и я рвусь туда, куда и ангелы только достигали, земные ангелы, то есть святые, тогда я могу начать пробовать это все, могу начать применять. Но только при этом надо молиться, Господи, упаси меня грешного от ошибок, в которые меня может затянуть злой дух, лукавый. Господи, я начну это делать, но если это не мое, каким-то способом покажи мне, чтоб я понял и бросил это все. Вот так молясь, с упованием на Бога, искренне веря, что Бог абсолютно каждую душу знает, видит и наперед знает даже все про нас, что Бог не может оставить, Бог не может предать. И он сказал об этом сам ясно и четко, всякого идущего ко мне, что не отгоню. Ведь если человек по своей неопытности, при отсутствии рядом глубоких духовных наставников и учителей, прочитав у святителя Игнатия что-то, будет пытаться делать, а оно еще не свойственно состоянию человека, то Бог же такого все равно не отгонит. Бог не возведет такого сразу в степень совершенства. Но Господь покажет каким-то способом, что это не твое дело, человек. Человек потеряет настроение духа, человек может покачнуться здоровьем, может его духовное состояние даже ухудшиться в сравнении с тем, что было. Вот это все простейшие признаки, по которым мы можем сами определять, что человек не туда полез. Подобно тому, как если маленький ребенок куда-то не туда суется, а потом упадет, а потом плачет, Боба, говорит Боба, ну понятно же, ему родители говорят, так не лезь туда. Вот так учатся дети, несмышленые дети. Но мы в духовном плане дети, мы точно так же можем учиться вот на этих экспериментах, на этих опытах. Мало того, если рядом найдется хотя бы один человек, который уже это проходил, это самый лучший вариант. И святитель Игнатий прямо так и говорит, что в последние времена, когда не будет духоносных наставников, можно спасаться будет по совету с опытными в духовном плане братьями и сестрами. Если это так, то рядом могут быть хоть кто-то, кто уже это пробовал, кто это тоже хотел, кто это пытался. И посоветовавшись, мы можем найти уже ответ на свою проблему или на тот неудачный опыт, который мы предприняли. Ничего сложного нет. Лишь бы в уме у человека, в намерении сердца было такое желание: «Господи, мне только спастись! Господи, я никак не хочу в ад! Господи, не оставь меня грешного. Боже, милостив, будь мне грешному». Вот это настроение, о котором постоянно говорит святитель Игнатий, оно будет основанием для всех дальнейших действий человека, даже если человек запутается, прочитает не то, поймет не так и начнет делать, и не погубит такого Господь, помилует такого Господь, или пошлет к нему более опытного человека, или он найдет ответ в дальнейших творениях того же святителя Игнатия или в Священном Писании. Да как, хоть каким способом. Итак, нам при любом варианте нельзя отвергать труды святителя Игнатия.